Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Глава МАГАТЭ представил доклад об иранской ядерной программе. В Гальском районе Абхазии убиты 4 мирных жителя. В Багдаде обнаружены тела свыше 20 мужчин и подростков. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работу по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. США и Евросоюз выступили в Вене с заявлениями, в которых говорится, что Иран должен прекратить ядерные разработки, в ином случае вопрос будет решать Совет Безопасности ООН. Иран со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения санкций против Тегерана. В Гальском районе Абхазии в среду неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По данным из Сухуми, трое граждан Абхазии утром в среду пришли в дом своих знакомых в грузинском селе Саберио и попросили хозяина дома по фамилии Бадзагуа продать им быка, сославшись на то, что один из них намерен справить свадьбу. Хозяин и гости легко договорились о цене, сделка была совершена, покупатели уехали на 2 машинах. Вместе с ними уехал старший сын Бадзагуа и 6-летний ребенок. Однако по дороге из Саберио в Гали неизвестные открыли по автомашине огонь из автоматов. Трое абхазцев и 6-летний грузинский ребенок скончались на месте, пока ни одно диверсионное формирование, действующее в Абхазии, не взяло на себя ответственность за совершение теракта. В МВД Абхазии склонны считать, что теракт совершила одна из грузинских вооруженных формирований, действующих на территории Гальского района. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о переговорах госсекретаря Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Комментируя призывы ряда американских политиков исключить Россию из Большой Восьмерки и бойкотировать саммит организации в Петербурге, Маккормак заявил.
У нас есть некоторая обеспокоенность насчет направления развития демократии в России в связи с рядом событий в этой сфере. Мы уже публично заявляли об этом, обсуждали это и в частном порядке. Президент Буш поднимал эти вопросы в беседе с президентом Путиным. Госсекретарь Райс говорил об этом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И мы будем продолжать обсуждать эти проблемы с российскими руководителями. По нашему мнению, изоляция России не будет способствовать продвижению к демократии, ее стабильности и процветанию,
сказал представитель Госдепартамента США. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. По данным американских военных, тела 18 погибших были найдены в брошенном микроавтобусе на западе Багдада. В восточной части города полиция обнаружила тела еще 5 убитых мужчин. Мотивы убийств пока не ясны. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Усиленные полицейские патрули охраняют все святые для индуистов места. Во вторник в Варанаси один взрыв произошел в индуистском храме, 2 других на вокзале, говорит министр внутренних дел Индии Шиврай Патил.
Нам рассказали, что взрывное устройство находилось в скороварке. Это была аммиачная селитра и часовой механизм. В храме Санкат Мачан проходила свадебная церемония, собралось много людей.
Сказал министр внутренних дел Индии.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции прошли акции, приуроченные к Международному женскому дню. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Несколько тысяч женщин вышли на улицы крупнейших городов Турции – Анкары, Измира и Стамбула. Женщины требовали положить конец дискриминации в области оплаты женского труда. В Анкаре участницы демонстрации выступили против насилия в семьях. Они говорили, что каждая пятая женщина подвергается избиению в семье, но закон не преследует виновников. мужчин. На востоке страны женщины протестовали против убийств за измену. До сих пор в восточных провинциях сохранился обычай мстить за обесчещенную родственницу и закидывать провинившихся женщин камнями. В Стамбуле прошла акция в память о прошлогоднем избиении 10 женщин полицейскими в канун 8 марта. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Пожар в Институте леса в подмосковном городе Мытищи локализован, сообщает Интерфакс. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Германии может открыться первый в стране пункт захоронения слабо- и среднерадиоактивных атомных отходов. Административный суд города Лёнебурга, отвергнув иск местных жителей, счел, что решение правительства земли Нижняя Саксония было правомерным. С подробностями Юрий Векслер.
В Лёнебурге закончился беспрецедентный судебный процесс по иску противников создания на месте бывшего рудника «Конрад» конечного пункта захоронения слабо- и среднерадиоактивных атомных отходов объемом более 300 тысяч кубометров. На суде не подействовали ни аргументы заявителей, немирные демонстрации перед входом в суд с плакатом «Немедленно закрыть атомный сортир». В пункте «Конрад» будут производиться захоронения отходов, возникающих при работе клиник и при научных исследованиях. По мнению экспертов, захоронения в «Конраде» не представляют никакой опасности для здоровья жителей ближайших населенных пунктов. В Германии продолжается также поиск подходящего места для создания конечного лагеря и для более радиоактивных отходов от работы атомных электростанций. Пока контейнеры с этими отходами находятся на временных местах хранения. Одним из вероятных считается выбор бывшей соляной шахты вблизи города Горлебен. Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
И в заключение напомню о главных новостях. Глава МАГАТЭ обнародовал доклад об иранской ядерной программе. В Гальском районе Абхазии убиты 4 мирных жителя. В Багдаде обнаружены тела 23 мужчин и подростков. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Это был выпуск последних известий. Его представил Валентин Барышников. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Исполнился ровно год со дня гибели Аслана Масхадова. Заключенные одного из московских следственных изоляторов объявили голодовку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, накануне датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Деятельность этой правозащитной организации в республике была приостановлена в начале февраля, после того, как разгорелся скандал вокруг публикации в Дании карикатур на пророка Мохаммеда. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Гуманитарные организации, работающие в Чечне, прошли через многое. Их сотрудников похищали и убивали. Власть подозревала в них шпионов и пособников вооруженного сопротивления. Последний случай с датским советом по беженцам на этом фоне выглядит почти незначительным. Нынешний премьер Чечни Рамзан Кадыров в начале февраля запретил этой организации работать в Чечне из-за карикатурного скандала в Европе, а уже в конце того же месяца снова разрешил датчанам оказывать помощь жителям республики. Кадыров, которого практически все наблюдатели называют реальным руководителем Чечни, сказал, что делает этот подарок комиссару Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблесу, который как раз в конце февраля был в Грозном. Теперь датский совет по беженцам рад возобновить свою работу в Чечне, о чем сообщила в интервью Радио Свобода заместитель руководителя международного отдела этой организации Ан-Мария Ольсен. При этом, по словам представителя датского совета по беженцам, говорит, что работа ее коллег в Чечне и Ингушетии, а именно в Назране находится главный офис датского совета, необходима этому региону.
Программа в Чечне направлена на помощь наиболее незащищенным группам населения. Мы помогаем им выживать. Помогаем продуктами, оказываем помощь в восстановлении или постройке дома, инфраструктуру вообще. Кроме того, мы даем людям возможность больше опираться не на помощь, а на самих себя. And on assisting people
in sort of getting more self-reliant. В самой Чечне местные правозащитники и общественные активисты с большим уважением относятся к тем, кто бесплатно помогает пострадавшему от войны населению. Сотрудник Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Шамиль Тангиев в интервью «Радио Свобода» перечислил наиболее активные гуманитарные структуры, помогающие Чечне.
Активно по помощь оказывают гражданскому населению Чеченской Республики. Это две крупные организации. Международный комитет Красного Креста и Датский совет по беженцам. Также на территории Чечни работают многие международные организации, такие как Польская гуманитарная помощь, которая оказывает помощь в доставке воды. Есть организации «Врачи мира» Голландии, Франции, которые оказывают медицинскому учреждению помощь в виде поставки медикаментов.
Международному Красному Кресту, организации с более чем 140-летней историей, в Чечне работается спокойно, о чем говорит представитель Красного Креста в Чечне Тимур Ибаков.
В Чеченской Республике как глобальных изменений не произошло, мы уже работаем 10 лет, и сказать, что в последнее время условия работы организации изменились нельзя. Мы по-прежнему сотрудничаем с органами власти, мы их информируем о всех изменениях, программах, держим в курсе, и отношения все лучше и лучше.
Молодой человек, отвечающий за общественные связи Красного Креста в Чечне, поясняет то, о чем говорила Анна-Мария Ольсен. Как можно помочь людям меньше зависеть от гуманитарной помощи и самим становиться на ноги?
Мы помогаем открыть новое дело, не давая денег. Они предлагают типа бизнес-плана. И мы рассматриваем эти проекты. То есть эти проекты должны быть жизнеустойчивы вот, в условиях нынешних, в условиях республики. Если проект подходит, то мы выделяем то оборудование или те средства, которые им нужны для того, чтобы заниматься этим мелким бизнесом. Там сельскохозяйственные проекты есть. То есть мы давали коров, каких-то козочек, барашков, давали станки для производства, деревообрабатывающие какие-то станки. Вот в рамках 1000 швейцарских франков мы вот эти оборудования выделяли.
Однако трудно сказать, насколько все эти программы будут беспрепятственно воплощаться в жизнь. В случае с датским советом показателен в вопросе о том, кто контролирует ситуацию в Чечне. И, похоже, ответ на этот вопрос становится все яснее. Гнев или милость Рамзана Кадырова являются определяющими факторами для всех, кто находится в этой республике. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:12. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему второго информационного часа программы. Это ситуация в Чечне. Сегодня исполнился ровно год со дня гибели бывшего теперь уже чеченского лидера Аслана Масхадова. Эта дата стала поводом для проведения митинга против войны в Чечне в Варшаве. Передает корреспондент Радио Свобода в столице Польши Алексей Диковицкий.
Год назад, когда Аслан Масхадов был убит в Чечне, польские власти подвергли этот шаг критике, заявив, что Москве будет трудно теперь найти более подходящего партнера для мирных инициатив. То, что случилось с Масхадовым, в том смысле очень опасно, что это был, возможно, единственный чеченский лидер, с которым можно было разговаривать. Его убийство означает, что теперь мы будем обречены не на чеченских националистов, а на ваххабитов, радикальных фундаменталистов. А это означает, что мы обречены на войну.
Это значит, что что? На войну, если мы сказали.
Заявил тогдашний премьер-министр Польши Марек Белька. Также и Адам Ротфельд, руководитель МИД Польши, год назад заявил, что убийство Масхадова – это политическая ошибка. «Я не исключаю», – сказал он, – «что это сделали те, кто не хотел допустить, чтобы стороны пришли к соглашению. Аслан Масхадов был единственным человеком, с которым можно было это делать». Через несколько дней по всей Польше прошли ряд митингов и демонстраций. Поляки и чеченские беженцы требовали от мирового сообщества прекращения геноцида в Чечне. Звучали патриотические песни, стихи.
Выбор за нами. Свобода или смерть? Свобода или смерть? Свобода.
Такой же митинг повторяется через год в центре Варшавы. Говорит организатор акции Адам Боровский, председатель комитета Польша-Чечня. Сегодня годовщина смерти Аслана Масхадова, чеченского президента, человека, который многие годы выступал с мирными инициативами и был за это убит. Мы хотим обратить внимание поляков, других народов Европы на то, что происходит в Чечне, на массовые убийства, издевательства над чеченцами. Присутствующие могут познакомиться с материалами переносной выставки под названием «Чечня. Окончательная ликвидация». Можно увидеть, что все, что мы говорим, это не голословное обвинение, а правда. Там представлены доказательства преступлений. Организаторы митинга подготовили обращение к польским властям, в котором призывают президента и правительство, среди прочего, упростить порядок получения статуса беженца для чеченцев. Мне грустно об этом говорить, но польские власти забыли о Чечне. Я надеюсь, что это скоро изменится. Теперь они решили свои внутриполитические проблемы и могут заниматься, наконец, другими делами. Это, кстати, касается руководства и других европейских государств, которые закрывают глаза на события в Чечне, а сами называют себя защитниками прав человека. Сказал Радио Свобода Адам Боровский, председатель комитета Польша-Чечня. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Московское время 17 часов 15 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжат заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад по иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. Соединенные Штаты и Европейский Союз усиливают давление на Иран, чтобы добиться свертывания его ядерных разработок. Иран в ответ грозит изменить политику в области экспорта нефти. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. Причина массовых убийств неизвестна. В Иркутской области в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Споры вокруг турецкого боевика «Долина волков». В Риме завершился фестиваль Дмитрия Шостаковича, новая экспозиция Ванзейского музея Холокоста. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Алексей Константинович Толстой, и часть выпуска посвящена памяти Глеба Александровича Рара. Напомню, впервые этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор можно услышать в четверг в 2 часа дня. Ведет выпуск Иван Толстой. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в украинской печати, простите, в белорусской печати, его подготовил наш минский корреспондент Игорь Корней.
Очередной номер газеты «Народная воля» не попал к читателям. 250-тысячный тираж издания арестован сотрудниками правоохранительных органов Дубровна Витебской области. 2 автомобиля с тиражом доставлены в Витебск. Редактору газеты Иосифу Середичу в управлении внутренних дел сообщили, что, по мнению властей, газета нарушила статьи избирательного кодекса, в которых говорится о равных правах доступа к СМИ кандидатов в президенты. В задержанном номере была опубликована реклама и текст выступлений кандидата в президенты Александра Козулина. Как сообщил Середич, редакция готовит следующие номера газеты. В них будут напечатаны материалы из арестованного номера, касающиеся событий 2 марта, когда были избиты кандидат в президенты Козулин и журналисты.
Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии сообщает, что в США престижной премией награждена книга «Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич, которая последние 4 года живет и работает за границей. По ее словам, это уже 14-я премия из самых престижных в мире, а вот белорусских наград и премии у писательницы нет. Более того, на родине не было издано ни одного произведения Алексеевич с 1994 года.
Интернет-газета «Белорусские новости» сообщает, что прокуратура республики распространила заявление, в котором дала правовую оценку кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Козулина в связи с совершением данным лицом противоправных деяний. На Козулина заведено 2 уголовных дела. Пресс-секретарь Козулина Нина Шедловская в интервью «Белорусским новостям» сообщила, что в связи с заведением уголовных дел из страны политик уезжать не собирается. Он сказал, что до конца будет со своим народом.
Газета администрации президента Советской Беларуси опубликует выступление Александра Лукашенко на закрытии Всебелорусского народного собрания, а также предвыборные программы кандидатов в президенты Сергея Гайдукевича и Александра Козулина. По мнению Козулина, экономика Беларуси нуждается в серьезных инвестициях. Требуется обновление и развитие частной инициативы. инициативы, создание конкурсной среды, становление делового класса и улучшение социально-экономической жизни граждан. Козулин предлагает в своей программе раскрепостить экономическую и хозяйственную деятельность. Госрегулирование должно осуществляться не административными, а экономическими методами.
В газете «Республика» две страницы посвящены Международному женскому дню 8 марта. Корреспонденты побывали в гостях у разных женщин, в том числе у матери министра информации Владимира Русакевича. Она уверяет, что любовные сериалы по телевизору не смотрит, а любит смотреть о политике и пойдет голосовать за продолжение курса на процветание страны.
Это был обзор публикации в «Белорусской печати». Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Более 100 заключенных одного из московских следственных изоляторов объявили голодовку, и причиной протеста, судя по всему, стало недовольство заключенных тем, что после приема пищи у них забирают миски. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Соленков.
175 заключенных московского следственного изолятора 77/4 обратились с письменными просьбами в администрацию СИЗО и столичную прокуратуру. По их мнению, администрация изолятора поступает незаконно, забирая у них после еды миски. Как сообщили информационному агентству «Интерфакс» в пресс-службе столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний, цитирую, руководством московской прокуратуры и руководством УФСИН по Москве было разъяснено обратившимся, что их требования незаконны, а посуда изымается из камер для ее последующей помывки и дезинфекции. Конец цитаты. Тем не менее, более 100 человек отказались принимать пищу в знак протеста. В администрации СИЗО полагают, что действиями заключенных руководят преступные авторитеты, находящиеся на свободе. В прошлом году в России прокатилась целая волна протестов в тюрьмах. Заключенные, выражая недовольство условиями содержания, вскрывали вены и животы. Прокомментировать сегодняшний случай мы попросили исполнительного директора Гражданской комиссии по правам человека Романа Черного.
Вот сам повод для обычного человека покажется не очень важным, но для человека, который находится в заключении, и для него, в общем-то, важна каждая мелочь. Поэтому изъятие мисок может быть такой очень серьезной вещью. Заключенные могут рассматривать его как нарушение их прав. Понимаете, как условия содержания, они ужасны. Все вот эти вот вещи, даже если это инспирировано как-то извне, они приводят к взрыву. Бывают случаи, когда жестоко обращаются с людьми. Бывают случаи, значит, когда смотрящий по следственному изолятору, ну, то есть, как бы это криминальный авторитет, который у него наивысшее положение в этом учреждении, да, его, допустим, необоснованно переводят в какой-нибудь другой следственный изолятор. Я знаю, что есть случаи, когда в этом случае объявляют голодовки.
Роман, скажите, может ли вот такая голодовка перерасти в ту волну протеста, которая в прошлом году прокатилась по российским тюрьмам, когда заключенные вены вскрывали и животы резали себе?
Трудно сказать. Ну, я не думаю, вот если причина именно в мисках, я не думаю, что она вот так вот перерастет.
А в женских тюрьмах такое случается или протестуют за колючей проволокой столь жесткими методами только мужчины?
Слышать только о отдельных случаях голодовок, которые объявляли женщины в тюрьмах. И я не знаю по поводу вскрытия вен. Как правило, это были случаи, когда женщины, обвиняемые, подозреваемые, они считали, что против них сфабриковано дело, и у них не было денег на квалифицированный адвокат. Ну и они подвергались давлению со стороны органов следствия, и вот, так сказать, они считали, что это единственный способ защитить свои права.
Правозащитники подчеркивают, что голодовка – это мирный способ выражать протест и неотъемлемое право заключенных. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Министр иностранных дел России встречается с президентом Бушем. Найдут ли США и Россия общий язык? Нелегальные иммигранты массово переходят границу США. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом Бушем и государственным секретарем Кондолизой Райс. Появление российского министра ожидали в столице США с редким нетерпением. От него ждали информации о российской позиции по одному из главных для Белого дома вопросов дня. Рассказывает Ян Рунов.
Во время совместной пресс-конференции госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стало ясно, что главной темой американо-российских переговоров в Вашингтоне была проблема. проблема Ирана. Соединенные Штаты со всей определенностью заявили, что обогащение ядерного топлива на территории Ирана неприемлемо. Однако от прямой угрозы скорых санкций ООН Кондолиза Райс воздержалась. Политические наблюдатели предполагают, что такая сдержанность была уступкой России. В свою очередь, российский министр иностранных дел заявил, что Россия не выдвигала никаких новых предложений, позволяющих Ирану обогащать какое-то, даже ограниченное количество ядерного топлива на иранской территории. По словам европейских дипломатов, Москва обсуждала с ними такой вопрос лишь накануне. Поскольку особого прогресса в российско-иранских переговорах не достигнуто, вопрос об Иране, судя по всему, будет стоять в повестке дня Совета безопасности ООН. Госсекретарь Соединенных Штатов сказала, что Совет безопасности решит, какие меры в отношении Ирана необходимо принять. Россия стала сейчас ключевым игроком и в вопросе о мире между Палестиной и Израилем. Лавров заявил, что, как он надеется, Хамас поддержит мирный план «Дорожная карта» без всяких оговорок. Эти слова были встречены в Вашингтоне с удовлетворением. Позднее Сергей Лавров встретился с президентом Бушем. По поводу нынешних американо-российских переговоров американский политолог, редактор журнала National Interest Николай Гвоздев сказал: «Я думаю, российская сторона хочет показать, что поскольку ни Европа, ни Соединенные Штаты не смогли примирить палестинцев и Израиль и не смогли решить проблему с Ираном, Россия перехватила инициативу и способна предложить реальные решения проблем. Нынешние переговоры в Вашингтоне, на мой взгляд, продемонстрировали, что Россия хочет идти собственным путем во внешней политике». Так считает Николас Гвоздев, американский политолог. Из нынешних переговоров неясно, поддержит ли Россия предложение о санкциях против Ирана. Американские обозреватели отмечают тот факт, что президент Буш принял Лаврова в овальном кабинете Белого дома. Здесь президент Соединенных Штатов, как правило, принимает глав государств, а не министров иностранных дел. Изменение протокола показывает, какое значение придает Белый дом американо-российскому сотрудничеству.
Рассказывал Ян Рунов. Внимание, оказанное в Вашингтоне российскому министру иностранных дел, явно выходило за рамки привычных протокольных требований. Сергей Лавров отужинал с Кондолизой Райс и был принят президентом Бушем. О том, что может отражать этот подчеркнутый интерес в Белом доме к визиту российского министра, я спросил авторитетного американского специалиста по России, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфоула.
Это очень важный с точки зрения президента Буша визит. Основным внешнеполитическим вопросом его второго президентского срока становится иранская ядерная проблема. И в Белом доме надеются, что Россия может быть реальным партнером в ее разрешении. В последние месяцы администрация питала серьезные надежды на то, что российское посредничество может принести результаты. Если это так, то сейчас пришло время представить эти результаты.
Эти результаты, кажется, не были представлены, но, судя по всему, Москва рассматривает иранское посредничество, контакты с Хамасом, свои энергетические инициативы как доказательство превращения России в значительную международную силу. Вы согласны с этим? Если русские потерпят провал в своих иранских усилиях, это станет в глазах европейцев и американцев катастрофическим событием для российской дипломатии. Я думаю, что сейчас наступил момент решительного испытания для Москвы. Сможет ли она оправдать свои претензии на значимость и добиться уступок от Ирана? Сегодня роль России в международных делах сравнительно ограничена. Я не думаю, что в европейских столицах или Вашингтоне ее воспринимают как глобального игрока. Ее влияние неощутимо в решении некоторых принципиально важных мировых проблем. Но она, без сомнения, влиятельная региональная сила. В ее руках ключ к стабильности на огромных пространствах. И это, без сомнения, учитывает Вашингтон. Как вы считаете, можно ли сказать по результатам этого визита Лаврова, что в своих внешнеполитических инициативах Россия исходит прежде всего из своих собственных национальных интересов, о чем постоянно говорят российские политики и дипломаты? Я не думаю, что в таком контексте можно говорить об интересах России. Российская внешняя политика чаще всего отражает интересы отдельных россиян, находящихся у власти, разных групп, окружающих Владимира Путина. Возьмем тот же Иран. Может ли ощущать себя Россия в большей безопасности, если в руках Тегерана окажется ядерное оружие? В то же время влиятельные в Кремле люди делают состояние на строительстве атомной электростанции в Бушере и передаче Ирану ядерных технологий. А взять соглашение о поставках газа на Украину, подававшееся как рыночная победа Москвы. Но кто получит миллиарды и миллиарды долларов прибыли?
владельцы компаний даже не зарегистрированных в России. Государство не получит налогов с этих средств. Словом, очевидно, что российская внешняя политика ведома краткосрочными интересами определенных групп, которые, как я опасаюсь, зачастую противоречат долгосрочной безопасности страны. Визит российского министра иностранных дел в Вашингтон комментировал профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. В 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Главная тема сегодняшнего выпуска. Совет управляющих МАГАТЭ ведет дебаты по иранской ядерной программе, как США и Россия представляют себе пути выхода из кризиса. Год после смерти Аслана Масхадова. Какие изменения произошли с той поры в северокавказском сопротивлении? Доклад Государственного департамента США о гражданских свободах в разных странах мира. Какой видится из Вашингтона ситуация с соблюдением прав человека в России? Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. США и Европейский Союз усиливают давление на Иран, чтобы добиться свертывания его ядерных разработок. Иран в ответ грозит изменить политику в области экспорта нефти. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки людей получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. Причина этих массовых убийств неизвестна. В Иркутской области в горах, недалеко от озера Байкал, в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования. В Киргизии 24 марта, дата начала восстания против президента Аскара Акаева в 2005 году, теперь будет отмечаться как государственный праздник. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Нидерландов не отменять мораторий на депортацию в Иран представителей сексуальных меньшинств. И еще одна сегодняшняя тема. Сегодня Международный женский день. Российские телевизионные каналы показывают фильмы о любви и развлекательные программы. По наблюдениям телевизионного обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, большинство из этих фильмов и программ повторяются из года в год. С Ариной Бородиной беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Очень традиционный. Ничего нового или неожиданного я в программе передач на 8 марта не увидела. Более того, если проводить аналогию с прошлым годом, то она во многих программных линейках, если говорить телевизионным языком, практически совпадает до невероятности. Очень симптоматично, например, концерт Елены Степаненко «Бабы вперед», который показывает государственный канал «Россия» поздним вечером, то есть самое смотрибельное время в 19:20. Я просто напомню нашим слушателям, что ровно этот же концерт год назад, именно 8 марта, показывал канал, и он стал самым популярным проектом, ну, чуть ли не всего календарного года. То же самое касается и фильмов, потому что набор, он очень стандартный. Один канал показывает «Служебный роман», я говорю сейчас в данном случае о Первом канале, «Россия» показывает «Любовь и голуби», то есть это хиты, которые безотказно работают на протяжении, ну, уже, ну, 5 последних лет. А в случае там со «Служебным романом» можно говорить вообще о десятилетии. Кроме того, на всех теперь уже 3 каналах, на Первом, России и НТВ, есть, как всегда, традиционные концерты. Это «Песни для любимых», «Все звезды для любимой» и так далее. В общем, везде тема любви, женщины и весны. И, в общем, общем, то же самое будет с тем же самым набором артистов, которые будут опять кочевать с канала на канал. Так бывает во все праздничные дни.
Арина, а есть что-то, что бы вас поразило в праздничной программе? Удивило, может быть?
Вы знаете, ну, я буду говорить лично о своем мнении. Мне очень приятно, что 8 марта на Первом канале днем покажут, например, все звезды в ледовом шоу чемпионов, которые было в Лужниках. В нем выступят все олимпийцы наши российские, которые на последних Олимпийских играх взяли большинство наград, в том числе 3 золота. И вот эту праздничную программу фигуристов Первый канал представит в своем дневном эфире. Мне кажется, что для нашей аудитории это всегда праздник, фигурное катание. И вот то, что его поставили сразу на 8 марта, это, в общем, привлекает внимание. Но из того, чтобы я еще посоветовала телезрителям, это тоже я говорю о себе. Здесь очень неожиданная премьера на НТВ в 19:35, требуется няня. Это, знаете, даже несколько неожиданно для канала НТВ, что они ставят этот фильм в прайм. Это заявлено как комедийная мелодрама. Вы знаете, этот один из самых ярких фильмов прошлого сезона, и он получил несколько премий на российских кинофестивалях, в том числе на Кинотавре, и получил, в общем, очень хорошую прессу. Не надо забывать, что еще 8 марта юбилей Андрея Миронова, замечательного нашего актера, и на некоторых каналах идут фильмы, посвященные этому юбилею. Это среди них тоже очень много популярных фильмов. В канале «Культура» сразу несколько программ, посвященных юбилею Андрея Миронова, который совпадает с женским праздником. Это, во-первых, киноконцерт с его участием, и один из самых знаменитых спектаклей театра «Сатиры», где главную роль играет Андрей Миронов, это «Безумный день» или «Женитьба Фигаро».
Это была телевизионная обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопросы ей задавала Любовь Чижова. В Москве 17:35. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
В Польше продолжается чествование кинорежиссера Анджея Вайды, отмечающего в эти дни свое 80-летие. Первыми Вайду поздравили организаторы Берлинского кинофестиваля, где режиссеру был вручен почетный «Золотой медведь» за вклад в киноискусство. Стивен Спилберг, поздравивший отца европейской новой волны на банкете в Варшаве, назвал его самым молодым 80-летним режиссером, которого он знает. Анджей Вайда снял 49 фильмов, отмеченных премиями Каннского, Венецианского и многих других международных фестивалей. Ближайшим проектом Вайды будет фильм о трагедии в Катыни. С этой мрачной страницей истории связана и судьба семьи режиссера. В Смоленском лесу среди тысяч расстрелянных поляков был и отец Анджея Вайды. На сцене лондонского театра «Палладиум» состоялась премьера фильма о жизни Фрэнка Синатры, в котором певец сам рассказывает о себе спустя 8 лет после своей кончины. Дочь Синатры, Нэнси, предоставила режиссерам старые пленки с различными домашними фильмами. С помощью новейших технологий был скомпонован фильм, где Синатра рассказывает о драматических эпизодах своей биографии. Оркестр из 24 музыкантов на сцене «Палладиума» сопровождает картину исполнением знаменитых синатровских мелодий. Лондонская постановка обошлась почти в 8 миллионов долларов. Накануне премьеры в кассах было забронировано билетов уже на 2 миллиона. Нэнси Синатра уверена в успехе. Недавние картины о жизни Джонни Кэша и Рэя Чарльза принесли хорошие сборы. В Петербурге отмечено 25-летие Ленинградского рок-клуба. Он возник 7 марта 1981 года в клубе на улице Рубинштейна. 7 марта 2006 года в легендарной котельной «Камчатка», в этом году также празднующий юбилей 20-летия, собрались Владимир Рикшан, Олег Гаркуша, Джордж Гуницкий, Михаил Барзыкин, Настя Полева, Илья Черт и другие известные музыканты. С 16 по 21 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» намечена большая выставка, фотографии, творчество музыкантов, архивные материалы. Главный концерт запланирован на 19 марта в юбилейном. Организаторы соберут всех музыкантов, имевших отношение к Ленинградскому рок-клубу. Специальная программа будет посвящена Свердловскому року, московским и зарубежным гостям. В Москве скончался известный книжный график Геннадий Калиновский. Ему было 76 лет. Калиновский родился в Ставрополе в 1929 году. Начал иллюстрировать книги с 1953 года. С начала 60-х главным образом детские. Среди наиболее известных работ художника – иллюстрации к «Мэри Поппинс», «Алисе в стране чудес», «Недопёску» Юрия Коваля, сказкам дядюшки Римуса Джоэля Харриса. Геннадий Калиновский был удостоен ряда престижных наград. В 2002 году он получил гран-при конкурса «Книга года» в номинации «Художник-иллюстратор» за оформление булгаковского романа «Мастер и Маргарита» для издательства «Вита Нова».
Это была панорама культурных событий. Ее представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Европе набирает силу тенденция экономического протекционизма. Все чаще государства препятствуют проникновению крупных иностранных компаний на свой рынок, особенно если это касается стратегических отраслей. Об этом материал Ефима Фиштейна.
Первым вопиющим примером такого отторжения иностранного капитала был срыв попытки индийского сталелитейного гиганта Лакшми Миттал прикупить люксембургско-бельгийско-французский металлургический комбинат «Арселор». Тогда это толковалось как нежелание французов впускать в Европу предприимчивых азиатов. Но сегодня ясно, что такая тенденция не ограничивается только азиатской конкуренцией. Множество случаев, когда отвергнутыми претендентами оказываются предприятия соседних европейских стран, союзников по НАТО и членов Европейского Союза. Такое развитие уже получило в прессе ярлык нового экономического национализма. Наиболее последовательно такая политика проводится Францией. Вот что сообщает из Парижа Семен Мирский.
Факт вспышки экономического патриотизма во Франции можно продемонстрировать на множестве примеров. Но поскольку времени у меня мало, я ограничусь только одним, но зато весьма показательным. Итальянский энергетический концерн «Энель» заявил недавно о своем намерении приобрести французскую фирму «Суэз», специализирующуюся в сфере распространения и доставки предприятиям энергоносителей. Правительство Франции, решившее не допустить приобретение фирмы «Суэз» итальянской «Энель», в срочном порядке провело сделку так называемого «дружеского слияния «Суэз» и концерна «Газ де Франс», 80% акций которого находятся в руках государства. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обосновал решение о слиянии «Суэз» и «Газ де Франс» необходимостью обеспечить мощности инвестиций и производства страны в области энергетики. Правительство Италии, как и следовало ожидать, отреагировало на решение правительства Франции, указав, что слияние «Суэз» и «Газ де Франс» в данных условиях противоречит основным принципам деятельности и основополагающим документам Европейского Союза. И вот здесь как раз начинается самая серьезная часть разговора. Возможность сочетания общих интересов Объединенной Европы и интересов партикулярных каждого из составляющих ее 25 государств. Как пишет в парижской газете «Монд» Эрик Любуше, история со слиянием «Суэз» и «Газ де Франс» с тем, чтобы не впустить на французский рынок энергетики итальянскую «Энель», является свидетельством провала идеи создания объединенного европейского рынка энергоносителей. На смену экономическому патриотизму идет экономический национализм, а это означает, что над Европой сгущаются грозовые тучи. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Какой реакции ждать от оскорбленных итальянцев? Я позвонил на факультет политических наук Миланского университета и связался с завкафедрой истории общественных институтов профессором Паулой Брунду. Оказалось, что она никаких выпадов с итальянской стороны не ждет.
Общественное мнение недостаточно осведомлено о проблеме, не знает подробностей происшедшего. Все, что оно знает из печати, это то, что французская сторона повела себя некорректно и нарушила принцип либерального подхода и свободного рынка. Если это правда, то это было бы довольно глупо. Итальянским предпринимателям не остается пока ничего другого, кроме как повышать свою конкурентоспособность на французском рынке. Будем следить за тем, намерено ли французское правительство и впредь нарушать принцип свободного передвижения товаров, который является одним из основополагающих принципов Евросоюза. В любом случае, Италии не следует отвечать введением протекционизма и защитой итальянского рынка от французских или любых других иностранных товаров. Этот случай показывает, что Европа еще не преодолела в себе протекционистские или националистические пережитки.
То, что другие называют экономическим национализмом, премьер-министр Франции, оправдывая свои протекционистские меры, назвал хозяйственным патриотизмом. Что об этом думает итальянский профессор Паоло Брунду?
Вы знаете, размежевать патриотизм и протекционизм очень непросто. Непреодолимой границы между ними нет. Вполне допустимо, что итальянский концерн Enel находится не в такой замечательной форме, чтобы успешно бороться на французском рынке с местными конкурентами. Но, скорее всего, французское правительство руководствовалось в своем решении совсем другими критериями. Даже такая влиятельная парижская газета, как «Le Monde», критикует премьера де Вильпена за его политику. Наметившаяся тенденция может, наверное, представлять определенную угрозу для общей валюты евро, но еще большую угрозу для ее курса представляют призывы таких стран, как Италия, Франция или Германия, к отказу или несоблюдению пакта стабильности. Вот это действительно опасно для евро.
Таково мнение итальянского профессора политологии Миланского университета Паолы Брунду. Как бы то ни было, после провала попыток дать Европейскому Союзу конституцию, в условиях нынешней разноголосицы и разнобоя, новая тенденция ряда стран к экономическому протекционизму делает дальнейший процесс политической интеграции Европы еще более неопределенным.
Это был материал, который подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. В Иркутской области в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 21 по 27 февраля выросли на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом за 2 месяца бензин в стране подорожал на 1,4%, что на 0,5% меньше показателя января-февраля 2005 года. Объем первичной переработки нефти в России в последнюю неделю февраля составил примерно 4 миллиона 160 тысяч тонн. Это на 0,3% меньше, чем неделей ранее. Общая задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сейчас 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. Говорит Владимир Яковлев.
Накопились колоссальнейшие долги. Цена долга вот этих организаций составляет кредиторская более 360 миллиардов рублей. Долг этот растет. Значит, неправильно что-то в этой ситуации. Мы предлагаем поэтому ликвидировать эти организации, либо перевести их в иную форму собственности, предложив при этом создать нормальный рынок услуг. И чтобы граждане, объединяясь в товарищество собственников жилья, могли эту услугу заказать и потребовать. Сегодня потребовать улучшения качества. Несмотря на то, что ты платишь деньги, растут тарифы. Невозможно.
Министерство экономического развития и торговли России не считает нужным пересматривать уровни повышения тарифов естественных монополий, установленные ранее на 2007 год. С таким заявлением выступил представитель министерства Кирилл Андросов. По планам, в следующем году рост тарифов «Газпрома» составит 8%, российских железных дорог 7%, РАО «ЕС России» от 6,5% до 7%. Правительство России в четверг рассмотрит вопрос о развитии в стране сельскохозяйственного машиностроения. В частности, ожидается обсуждение программ разработки новых моделей комбайнов, дизельных двигателей, а также машинных комплексов для животноводства. Также по планам правительство рассмотрит предложения по проведению антидемпинговых и компенсационных расследований для защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей. Кроме того, как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, правительство в ближайшее время рассмотрит программу социальной поддержки населения, проживающего в сельской местности.
Эти проблемы, естественно, находятся в зоне внимания, и в ближайшее время будет утверждена постановлением правительства программа социальной поддержки села. В частности, там как раз и зарезервированы средства на предоставление кредитов и на развитие ипотечной системы для сельскохозяйственных тружеников.
Количество российских граждан, выехавших на отдых за границу в 2005 году, увеличилось на 3,5% и составило примерно 6 800 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. В то же время по сравнению с 2004 годом темпы роста этого показателя снизились более чем в 4 раза. Также в минувшем году сократился и поток иностранных туристов, посетивших Россию, примерно на 16,5%. Эксперты объясняют это ростом цен на основные услуги, входящие в состав туристического пакета. С их мнением согласен и руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский.
Объективным я бы отнес подорожание топлива и авиационного керосина как следствие повышения цены на нефть, поэтому стоимость перелета существенно возросла. И на короткие расстояния в Европе она возрастает не так значительно, как возрастает на более дальние расстояния в Россию, но и возросли цены на гостиницы достаточно существенно. Возросли цены на гостиницы, и количество гостиниц туристического класса сократилось. Когда сокращается количество мест, оставшиеся на этом рынке, конечно, поднимают цены.
Экспорт из Соединенных Штатов самолетов, вертолетов, а также двигателей к ним и запасных частей в 2005 году увеличился более чем на 18%, примерно до 67,5 миллиардов долларов. Такие данные приводит Американская ассоциация аэрокосмической промышленности. Доля гражданской продукции в нем составляет более 85%. Для сравнения, весь объем российского рынка авиационной техники не превышает сегодня 2,5 миллиардов долларов. Однако, по оценке министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, ситуация в этом секторе экономики должна измениться после объединения всех ведущих российских производителей в Национальную авиастроительную корпорацию.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиарда долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроительного. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, начинает сегодня торговлю акциями объединенной компании, которая была образована после покупки этой биржи за 10 миллиардов долларов электронной биржи Acapelago из Чикаго. Сделка была завершена накануне, после чего Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратилась из некоммерческого товарищества, которым владели 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об очередной трагедии семьи всемирно известного актера. На микрофоне в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
около 500 тысяч человек ежегодно нелегально пересекали границу Соединенных Штатов в последние 5 лет. Их цель – поиск работы. Такой вывод сделал социологический центр Pew. По подсчетам экспертов центра, число нелегалов в США достигло 12 миллионов человек. Среди них подавляющее большинство мексиканцев и жители центральноамериканских стран. Предпочтительной дверью в США является мексикано-американская граница, несмотря на дорогостоящие попытки перекрыть ее. Америка остается землей обетованной в глазах ее южных соседей по одной причине – устойчивый спрос на дешевый труд. Согласно статистике центра, нелегалы уже составляют около 5% американской рабочей силы. Почти четверть – среди сельскохозяйственных рабочих, в пищевой промышленности и строительстве жилых домов. Члены Конгресса начинают в среду обсуждение 3 иммиграционных законопроектов, цель которых – пресечь наем мигрантов на работу. Но, как предупреждают некоторые эксперты, нелегалы стали слишком важным фактором в экономике, чтобы безболезненно отказаться от их услуг. Несмотря на 30-летнюю кампанию борьбы с наркотиками, они остаются сравнительно легко доступными и даже стали более дешевыми на черном рынке. Такой вывод содержится в ежегодном докладе специальной правительственной группы, ответственной за антинаркотическую стратегию. Благодаря рекордным суммам, выделенным на борьбу с наркотиками в прошлом году около 12 миллиардов долларов, было уничтожено, по словам членов комиссии, рекордное количество плантаций коки в Колумбии и других латиноамериканских странах. Было перехвачено рекордное количество наркотической контрабанды. Но уличная цена кокаина, наркотика, более всего беспокоящего власти, упала в Нью-Йорке до 20 долларов за грамм. Специалисты говорят, что это отражение тревожной реальности. США не нашли эффективных антинаркотических мер. Последний эксперимент – ужесточение наказания за обладание даже мелкими дозами наркотиков, превративший Соединенные Штаты в страну с самым большим числом заключенных в мире, судя по всему, не приводит к успеху. В понедельник еще одна трагедия постигла семью актера Кристофера Рива, скончавшегося 2 года назад после 9-летней борьбы с переломом позвоночника. В 44 года от роду умерла от рака его вдова, актриса и певица Дейна Рив. Всемирное внимание семье Ривов принесло не только исполнение Кристофером Ривом роли Супермена в нескольких голливудских боевиках, но и образец мужества, любви к жизни, надежды, любви и семейного тепла, которые продемонстрировала семья Ривов во время многолетней борьбы за жизнь парализованного актера. Слово Владимиру Морозову.
Дейна и Кристофер Рив жили под счастливой звездой Супермена. Эта роль, которую Крис сыграл в нескольких сериях одноименного фильма, принесла актеру всемирную славу. Его образ тиражировали мультфильмы, комиксы, игрушки и сувениры. Если не считать славы и богатства, то Дейна и Крис были обычной театральной парой. Они встретились, когда оба были в театре практикантами. Они подметали сцену, шили костюмы, мыли пепельницы. Изредка им удавалось получить эпизодическую роль. В нашем архиве есть фотографии того времени. Актер Вильямстаунского театра Роджер Рис рассказывает, что уже став знаменитым, Кристофер вернулся в труппу. Он и Дейна поженились в 1992 году. Красивая жизнь продолжалась только 3 года. Крис был отличным спортсменом и наездником, но однажды его сбросила лошадь. Супермен был почти полностью парализован. Врачи не скрывали, что надежды на выздоровление ничтожны. Крис не сдавался, он перепробовал все виды лечения и физиотерапии. Дейна оставила свою карьеру актрисы театра и телевидения, и последние 10 лет жизни мужа была при нем постоянной сиделкой. Вместе они создали фонд Кристофера Рива, который уже пожертвовал 62 миллиона долларов на лечение паралича, вызванного повреждением позвоночника. Супермен умер осенью 2004 года в возрасте 52 лет. Меньше чем через год у его вдовы обнаружили рак легких. Самое трудное, что мне пришлось делать в жизни, это сказать о своей болезни сыну. Когда Криса парализовала, сын был совсем маленький. Я просто убедила его, что с папой все будет хорошо. Но как сказать ему сейчас о моей болезни? Сколько может выдержать душа маленького человека? Дейна никогда не курила, считала рак легких чистым недоразумением и до самого последнего дня надеялась на выздоровление. Несколько недель назад мы проводили вечер сбора средств для театра. К тому времени Дейна сильно похудела, но это ей даже шло. У нее была роскошная прическа. Мало кто знал, что это парик. Она лишилась волос после химиотерапии. Дейна смеялась и шутила. Она увлеченно говорила о нашем театре. Когда ее спросили о болезни, она с готовностью ответила, что не зря была замужем за человеком, который никогда не опускал руки. «Я опровергаю всю медицинскую статистику. Рак отступает, опухоль в легких уменьшается».
Рассказ Владимира Морозова завершил рубрику «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин. Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – это дебаты вокруг так называемого иранского ядерного досье и позиция России и Соединенных Штатов по этой проблеме. Подробный разговор на эту тему сразу после выпуска «Последних известий».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.